4. На следующий день я вошел в русалочные залоги из суда Чеза Фрати, где меня встретила дородная, весом под 300 фунтов, каменнолицая женщина в пурпурном платье, индейских бусах и мокасинах на распухших ногах. Я сказал ей, что хотел бы обсудить с мистером Фрати достаточно крупное деловое предложение, связанное со спортом.
«Если по-простому, хотите сделать ставку?» — спросила она.
«Вы коп?» — полюбопытствовал я.
«Да».
Она достала из кармана типарильо и прикурила от зиппо.
«Я Джей Эдгар Гувер, сынок».
«Что ж, мистер Гувер, вы меня раскусили. Я говорю о ставке».
«Мировые серии или футбол тигров?»
«Я не местный, поэтому не отличу дерийского тигра от бангорского бабуина. Бейсбол». Женщина сунула голову в занавешенный портьерой дверной проем в глубине комнаты, представив мне на обозрение один из самых больших задов центрального мэна, и проорала.
«Эй, Чези, иди сюда, к тебе человек».
Фратти вышел из-за портьеры и поцеловал толстуху в щеку.
«Спасибо тебе, любовь моя».
Его закатанные рукава обнажали русалку. «Могу я вам чем-то помочь?»
«Надеюсь, что да. Меня зовут Джордж Амберсон». Я протянул руку. «Я из Висконсина, и хотя мое сердце принадлежит землякам, когда речь заходит о сериях, мой кошелек принадлежит Янкиз».
Он повернулся к полке за спиной, но толстуха уже достала то, что ему требовалось. Потертый зеленый гроссбух с надписью «Личные суды» на обложке. Чез открыл гроссбух и пролистал до чистой страницы, периодически смачивая слюной подушечку пальца.
«Так о какой сумме речь, браток?»
«Какой коэффициент вы можете предложить в случае выигрыша, если я поставлю $500?»
Толстуха засмеялась и выдохнула дым.
«На бомберов? Справедливый, браток. Совершенно справедливый».
«И какой коэффициент вы предложите при ставке $500, если Янкиз победят по результатам 7 игр?»
Он задумался, потом повернулся к толстухе. Та весело покачала головой.
«Не пойдет. Если не верите мне, отправьте телеграмму и сверьтесь с Нью-Йорком».
Я вздохнул и забарабанил пальцами по стеклянному прилавку с часами и кольцами.
«Ладно, тогда такой вариант. $500, и Янкиз побеждают, проигрывая 1-3 после 4 игр».
Чез рассмеялся.
«Есть у вас чувство юмора, браток. Позвольте проконсультироваться с боссом».
Он пошептался с толстухой. Рядом с ней Фрати выглядел толкинским гномом. Потом вернулся к прилавку.
«Если я правильно вас понял, а я на это надеюсь, то приму вашу ставку с коэффициентом 4:1. Но если Янкиз не будут проигрывать 3-1, вы свои деньги потеряете, как бы ни закончились серии. Я хочу, чтобы мы оба четко представляли это условие».
«Разумеется», — кивнул я. «И не в обиду будет сказано вам или вашей подруге...»
«Мы женаты», — прервала меня толстуха, «поэтому не называйте нас друзьями».
И она вновь рассмеялась.
«Не в обиду будет сказано вам или вашей супруге, но 4:1 не вариант. 8:1, пожалуй. Так будет справедливо для обеих сторон».
«Я согласен на 5:1, но и только», — ответил Фрати. «Для меня это всего лишь побочное занятие. Если вам нужен Вегас, поезжайте в Вегас».
7, предложил я. «Давайте, мистер Фрати, поддержите меня с этой ставкой».
Он и толстуха вновь посовещались. Он вернулся к прилавку и предложил 6:1, на что я согласился. Для такого безумия коэффициент все равно был маловат, однако мне не хотелось слишком уж сильно обдирать Фрати. Да, конечно, он заложил меня Биллу Теркоту, но по очень веской причине. А кроме того, это произошло в другой жизни.
В те далекие времена в бейсбол играли, как в него и положено играть. Под ярким послеполуденным солнцем начала осени, когда еще чувствовалось дыхание лета. Люди собирались перед магазином «Бытовая техника Бентона» в Нижнем городе, чтобы смотреть игру на 3 телевизорах «Зенит» с диагональю экрана 21 дюйм.
Телевизоры стояли в витрине на специальных подставках. Над ними тянулся транспарант.
«Зачем смотреть на улице, если можно смотреть дома? Льготные условия кредита».
«Да-да, льготные условия кредита. Это больше напоминало Америку, в которой я вырос». 1 октября Милуоки стараниями Уоррена Спэма победили Янкис с перевесом в 1 очко. 2 октября Милуоки просто вынесли бомберов. 13-5. 4 октября, когда серии перебрались в Бронкс на 3 следующие игры, Дон Ларсон обеспечил Янкис победу 4-0 с помощью Райана Дюрана, который понятия не имел, куда полетит мяч после того, как покинет его руку. И этим до смерти пугал беттеров, выходивших на прием подачи. Другими словами, идеальный питчер для завершающей части игры. Начало матча я слушал по радио в своей квартире, а последние 2 ининга смотрел в толпе, собравшейся перед магазином Бентона. По окончании игры зашел в аптечный магазин и купил Каупектат. Возможно, ту самую огромную бутыль экономичной расфасовки, что и в прошлый приезд. Мистер Кин вновь спросил меня, не подхватил ли я желудочный грипп. Когда я ответил, что прекрасно себя чувствую, на лице старого ублюдка отразилось разочарование. Я действительно чувствовал себя прекрасно и не думал, что прошлое атакует меня быстрыми подачами Райана Дюрана, но посчитал необходимым подготовиться. Направляясь к двери, я заметил небольшой стенд с табличкой над ним. «Возьми с собой частицу мэна». На стенде лежали открытки, надувные маленькие лобстеры, приятно пахнущие мешочки с сосновыми иголками, пластмассовые статуэтки Пола Баньяна и небольшие декоративные подушки с изображением водонапорной башни Дерри, высоченного цилиндра, из которого в водопровод города поступала питьевая вода. Я купил 1. «Для моего племянника в Оклахоме», — объяснил я мистеру Кину. Янкис давно уже выиграли 3-ю игру мировых серий, когда я свернул на автозаправочную станцию Тексака на продолжении Харрис-авеню. Перед колонками стоял щит с надписью: «Механик работает 7 дней в неделю. Доверьте ваш автомобиль человеку со звездой на комбинезоне». Пока заправщик заливал в бак бензин и мыл ветровое стекло санлайнера, я прогулялся до мастерской, нашел механика, его звали Рэнди Бейкер, и предложил ему сделку. Бейкер, понятное дело, удивился, но отказываться от моего предложения не стал. 20-ка перешла из рук в руки. Он дал мне номера телефонов, автозаправочной станции и домашней. Я уехал с полным баком, чистым ветровым стеклом и спокойной душой. Точнее, относительно спокойной. Невозможно застраховаться от всех чрезвычайных ситуаций. Из-за приготовлений, которые заняли следующий день, в фонарщик я попал позже обычного, но точно знал, что Фрэнка Даннинга там не встречу. В этот день он повез детей на футбол в Ворона, а на обратном пути они собирались заехать в 95, поесть жареных моллюсков и запить их молочными коктейлями. Чес Фрати сидел у стойки, пил ржаной виски с содовой.
«Молите Бога, чтобы храбрецы выиграли завтра, а не то плакали ваши денежки».
Я точно знал, что они выиграют, однако меня занимали более серьезные проблемы. Я собирался пробыть в Дерри достаточно долго, чтобы получить у мистера Фрати мои 3000, но с делом, которое привело меня сюда, намеревался покончить на следующий день. Если бы все пошло, как я рассчитывал, мне бы удалось поставить точку еще до того, как Милуоки сделают 1 круговую пробежку в 6-м ининге, которой им вполне хватит для победы. «Что ж», — ответил я, заказывая пиво и тарелку с жареными ломтиками лобстера. «Нам остается только ждать, а там уж увидим, как все обернется».
«Это точно, браток. В этом прелесть ставки. Не будете возражать, если я задам вам вопрос?»
«Нет, при условии, что вы не обидитесь, если я на него не отвечу».
«Это мне вас и нравится, браток. Чувство юмора. Наверное, висконсинцы все такие. Мне любопытно, почему вы оказались в нашем славном городе?»
«Торговля недвижимостью, я же вам говорил». Он наклонился ко мне. Я уловил запах Виталиса от прилизанных волос и сен-сена изо рта.
«Если я скажу, возможно, участок под строительство торгового центра, вы крикнете «бинго»?»
Мы еще какое-то время поговорили, но вы уже знаете, о чем.